Шалом,
друзья, шалом, шалом и браха. Спасибо, Рав Рувен, спасибо, Толдот. Я очень люблю Толдот. Это замечательный веб-сайт, это замечательная организация. Много-много делает хорошего уже много лет. И для меня большая честь и удовольствие, что я могу поучаствовать тоже в их работе. Спасибо, Рав Рувен. Очень много лет вдохновляюсь твоей мудростью. И дай Бог еще много лет, надеюсь, от тебя учиться. Итак, сегодня у нас тема горские евреи. Горские евреи, я могу поделиться экраном, никто не против?
Да, я хотел, если ты не возражаешь, я, во-первых, мы с тобой на «ты», потому что мы очень давно общаемся близко и дружим, так что это никоим образом не проявление неуважения к тебе, конечно. Я хотел, если можно, прежде чем ты начнешь рассказ о горских евреях, чтобы ты немножко рассказал вообще о себе, хотя бы пару слов о том, как ты вообще оказался в Америке, твоя семья оказалась в Америке, как ты стал лидером горской общины. Здесь есть замечательное это движение «Бейджу Урок», кстати, тоже они есть на Ютьюбе, есть много лекций, которые вы проводите, организуете. Расскажи в двух словах о себе, я уверен, нашим слушателям будет интересно.
Конечно, спасибо. Значит, в двух словах обо мне. Я горский еврей, да, наверное, поэтому сегодня я здесь. Так, в Америку я приехал в 2001 году из России. По моей отца линии, мои корни идут из Азербайджана, это Куба, это Баку, об этом мы поговорим попозже. По моей материнской стороне мои корни идут с Северного Кавказа, это Хасавюрт, Моздок, даже в Грозном жили какое-то время. А я уже родился в Москве, как многие горские евреи сегодня рождаются в Москве. Да, хотя в 80-х годах это было не так часто, но сегодня есть огромная община в Москве, горско-еврейская, и, наверное, одна из самых ведущих и самых активных в мире, не постесняюсь сказать. И, в общем, оттуда я приехал в 2001 году учиться здесь в Ешиву, учился в Ешиве Орсамех, учился в Ешиве Шарей Тура, учился в Ешиве Университи, закончил на факультет бухгалтерии. Работаю я на сегодняшний день по профессии бухгалтером и помощник финансового директора фирмы по недвижимости. И пока я учился, также учился на раввина.
Получил
смеху, да, слава богу, да. И параллельно я учился на аспирантуру, тоже, кстати, на факультете средневековой еврейской истории. То есть немножко с историей знаком, хотя не могу назвать себя специалистом, к сожалению, но есть у меня какая-то ознакомленность с этим предметом. И где-то в 2014 году мы начали культурно-образовательный центр Бейджуро. Сначала при сирийской синагоге в Нейяков, и потом недавно мы отделились, у нас сняли свое помещение. И сегодня у нас есть, слава богу, свое помещение, и синагога, и образовательный центр, и много интересных программ. Да, вот как-то так обо мне в двух словах.
Прекрасно. Такое замечательное путешествие у нас, да, из северного Кавказа, из Азербайджана через Москву. И через Америку мы здесь связываем весь еврейский мир. Великолепно.
Да.
Ну,
да.
Давай ты немножко расскажешь, может быть, нам. Ты, я знаю, что приготовил довольно много интересных материалов. Может быть, я буду какие-то параллельно задавать вопросы. У нас будет с тобой такой диалог сегодня. Немножко начнем, может быть, с истории горских евреев. Я так понимаю, что история горских евреев достаточно уникальна. И вообще есть много разных версий среди историков. По сегодняшний день не утихают споры. Есть много разных версий о том, как горские евреи вообще появились на Кавказе. Есть даже те, кто связывают это с историей 10 потерянных колен. Это такая достаточно загадочная история. Расскажи, может быть, что ты об этом знаешь. У тебя есть историческое образование, ты сам горский еврей, то есть ты знаком с этим и с точки зрения традиций горских евреев, и с точки зрения истории. Будет интересно услышать.
Да, есть несколько основных тезисов, таких вот теорий. Как ты уже заметил, одна из теорий – это то, что еще до разрушения первого храма ассирийский царь Сангериф угнал 10 колен, и вот есть поверье, что горские евреи оказались на Кавказе одной из потерянных колен. А есть источники исторические более поздние, это 5, 6, 7 век, когда уже упоминают евреев на Кавказе, да, и это еще до хазаров, да, и есть, конечно, самая такая, наверное, основная версия, откуда взялись горские евреи на Кавказе, это просто они пришли из Персии, из Ирана. И если посмотреть на карту, это очень-очень все логично. И если так говорить о датах немножко, 1812 год, 1813 год, это когда Российская империя подписывает соглашение с Ираном и соглашение с Оттаманской империей о том, что вот эти территории приходят под управление России. Да, и вот тогда то, что мы называем сегодня Кавказ и кавказские евреи, они оказываются уже не в Иране, они уже оказываются в России. И то, что вот мы видим сегодня, это как бы результат вот этого всего, как бы всех вот этих разных и российское влияние, и восточное влияние, и всего по чуть-чуть. Это так, в двух словах об истории.
Ты немножко упомянул здесь хазарский след, это тоже отдельная очень интересная тема. Я знаю, что есть огромное количество разных исследований по сегодняшний день на эту тему. Есть всевозможные легенды, есть даже легенда о том, что горские евреи как-то вообще принимали участие. Вот эта знаменитая история о том, как хазарский царь принимает иудаизм. Эта история, конечно, у нас описана в том числе в книге «Кузари», как мы знаем. Есть исторические документы, то есть хазарский каганат – это вполне известное историческое, так сказать, государство, которое существовало, которое действительно приняло иудаизм. Там по сегодняшний день споры, только верхушка его приняла или, может быть, намного больше людей приняло иудаизм действительно, но приложили ли к этому какое-то участие горские евреи?
Да, я не знаю, это хороший вопрос. Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. И чего не знаю, то говорить не буду.
Ну, я могу со своей стороны, я знаю, что у тебя тоже есть много здесь материалов показать. Я хотел сейчас, может быть, просто продемонстрировать карту. Это будет интересно посмотреть. Я со своей стороны тоже могу сказать, что я проделал некоторое исследование, некоторую подготовку. И хочу вам показать сейчас несколько достаточно интересных карт, ну, на мой взгляд, они будут вам интересны, которые, возможно, нам покажут или помогут нам понять некоторую связь. Вот эта карта интересна тем, что эта карта, как вы видите, здесь у нас есть еще Яти. Это карта Кавказского региона времен Российской империи. Ну, во-первых, тут интересно, в левом верхнем углу здесь у нас мы видим, что меридианы идут от Пулково. Я не знаю, видно вам это здесь или нет. Конечно, это очень мелко. Постараюсь это сейчас немножко увеличить. Здесь, видите, в левом углу, в левом верхнем углу написано «от Пулково». Такая интересная деталь. На тот момент, это еще царское время, не было единого стандарта. И в Российской империи карты выходили некоторые в конце 19-го, начале 20 века с меридианами от Гринвича, как сегодня, стандарт. А некоторые пулковские меридианы, ну, Пулково – это территория рядом с Санкт-Петербургом. Там сейчас находится Пулковский аэропорт, там была знаменитая обсерватория. Собственно, там существует по сегодняшний день. А здесь мы видим большими вот такими магендавидами отмечены места поселения горских евреев. Мы здесь видим Дербент, довольно крупный город, он здесь вот отмечен, мы видим на карте. Чуть севернее мы видим Темир-хан-Шура. Еще севернее на берегу Каспийского моря Петровск. Петровск это сегодня Махачкала. И вот здесь в южной части то, что сегодня Азербайджан, мы видим Шухи, Куба. Куба – это где находится сегодня еврейская слобода, или как ее называют, Красная слобода, Шемаха, и вот здесь совсем на юге Баку. Вот это, собственно, карта номер один. Теперь давайте посмотрим примерно в тех же географических границах, чтобы мы себя представляли. Теперь посмотрим на вот эту карту. Она, правда, на английском языке, но мы примерно можем себе представить, о чем здесь идет речь. Это карта Хазарии. И эта карта, мы знаем, что Хазария меняла свои границы, но это примерно 850 год. И мы видим, что практически они доходят до Дербента. То есть практически доходят до региона, в котором они соприкасаются с местами, где жили горские евреи. Вот здесь немножко более подробная карта. Мы видим здесь Хазарию в разных границах, разного периода времени. В какой-то момент они даже захватывают эту территорию. Во всяком случае, основание считать, вот просто даже посмотрим на эти карты, основание считать, что, во-первых, с очень большой вероятностью тот факт, что хазары действительно приняли иудаизм, имел какое-то отношение к кавказским евреям, которые там уже находились, как наш гость, мой друг Хахам Эфраим отметил, действительно есть очень серьезный. Первые документы исторические о том, что горские евреи уже проживали на этой территории, у нас где-то появляются, как правильно было сказано, еще до появления, вообще говоря, хазар. Еще до того, как у нас появляется хазарское государство. То есть где-то уже с 600-х годов у нас появляются исторические свидетельства, причем их довольно много. И есть действительно очень большое основание считать, что нету доказательств, как бы, да, но вот то, что мне удалось найти, есть большие основания считать, что большое участие кавказских евреев здесь в этой истории было. А когда уже хазарский каганат распался, вполне возможно, хотя, опять же, не очень понятно, куда вот эти евреи сбежали, с большой вероятностью часть из них могла оказаться смешана с кавказскими евреями. Я не знаю, есть какие-то данные у тебя на эту тему, что ты знаешь об этом?
Нет.
Тоже нет, да? Потому что я, на самом деле, пытался на эту тему что-то найти. По сегодняшний день непонятно. Но вот я прочитал, что, на самом деле, какие-то традиции из хазарии у горских евреев практически нет. То есть, если и смешались хазары с горскими евреями, то, видимо, хазар там было очень мало. Надо полагать, да?
Да, смотри, на Кавказ люди тоже волнами приходили. Это не то, что это одна вот группа евреев, которые вот там, скажем, до разрушения первого храма переехала туда, и все, и это точно они, или это другая группа евреев, которые уже находились в Персии во время наше строительство второго храма, и они туда эмигрировали. Сложно сказать, что если люди эмигрируют же группами и временами, то есть возможно, что там, конечно, присутствовали люди из Хазарии тоже, но доказательств таких прям нету.
Ну да, вообще говоря, я знаю, что у тебя тоже были подготовлены интересные материалы, ты хотел что-то даже показать, да? Может быть, ты нам что-то расскажешь об истории своей семьи, и материалы, связанные с историей горских евреев, то, что ты подготовил, я знаю.
Хорошо, хорошо, с удовольствием. Да, давай, я сейчас поделюсь слайд-шоу. Видно, нет?
Да.
Ну-ка, сейчас посмотрим слайд-шоу. Секундочку. Окей.
Прекрасно.
Так вот. Значит, горские евреи, культура, история, быт, традиции. Обо всем этом немножко поговорим. Я уже представился, да, Рубен меня попросил рассказать о себе. Меня зовут Ифраим Лягуев, и вот это наш центр. У нас разные мероприятия бывают и для девушек, и для мужчин, и религиозные, и культурные, и даже вот соревнования по нардам. Это такая наша очень популярная на Кавказе игра, и есть возможность как бы собрать представители разных поколений, да, потому что мне нравится на этой фотографии дедушка с внуком играет, да, то есть, ну, пришли они поиграть не дома, а вот со своими, как бы, братьями, родственниками, друзьями. И, конечно, мы стараемся проводить много мероприятий для молодежи, и все, кто нас смотрит в Нью-Йорке, приходите, пожалуйста, мы будем всегда рады, 2320 Avenue U. Это фотография с нашей поездки на Кавказ, мы сделали в 2019 году. У нас были курсы лидеров для молодежи, и по окончанию курсов они поехали в поездку на родину предков. Да, это вот фотография.
А эта фотография сделана где? Это
Шамахи, вот как раз. Нет, это Шамахи, вот тут как раз и показала. Да. Там, кстати, была когда-то столица Азербайджана, Шамаханское это царство, там Шерван. В общем, там очень красивые, интересные места. Даже мы забрели очень-очень глубоко в горы. Там есть одна деревня, называется Меджи Хафтаран. Может быть, дай бог, покажу потом фотографии. И там остался один еврей. Ему за 80 лет, он единственный.
О, вау!
Да-да-да. И там, я не знаю, там в деревне человек 30 живет всего лишь. И там, мне кажется, больше баранов живет, чем людей.
Когда в самом Шамахи остались евреи или только какие-то еврейские достопримечательности?
В самом Шамахи есть еще немножко евреев, совсем мало, да. Но это уже от Шамахов еще полтора часа туда там в горы. То есть это даже не Шамахи, это Меджи Хафтаран. Это ее даже на карте этой деревни нет ее. Да, то есть если ты не знаешь, то не и рассказал Равин историю очень интересную, сказал, что евреи сначала убежали в горы, и у них было селение там Меджи. Потом по какой-то причине туда вообще невозможно добраться без лошадей, без ослов, только на джипах, там вот реально очень тяжело туда добраться. Потом там были какие-то причины, он не знает какие, они спустились пониже и основали деревню Меджи Хафтаран. И вот как раз туда мы поехали, и этот дедушка оттуда не уезжает. Почему? Потому что у него там похоронена жена и родители, и он продолжают ухаживать за могилами. Вот, кстати, одно из таких отличительных, наверное, черт горско-еврейский менталитет, это то, что очень у нашей очень законы траура очень-очень сильно соблюдаются, и тех, которых с нами нету, люди помнят, да, то есть люди помнят своих предков, и вот он даже решил не уезжать, хотя у него есть там дети в Израиле, и в Баку, и по-моему, в Канаде тоже, он как бы принципиально там остается. Anyways, это так вот, это мой прадед, прадед его звали Изро Ильяев.
Изро это практически Эзра, то же самое имя, правильно?
Да, да. И ты, кстати, заметил очень интересный такой момент, что у горских евреев очень много на иврите читается как о ашкеназим, камац как о.
Да, да я заметил, это очень интересно. Даже вот в горско-еврейском языке, я, конечно, его не знаю, но некоторые немногие слова, которые я знаю, есть же слова из иврита. Шулхон – это стол, правильно? Шулхон.
Да.
Очень интересно. А почему с чем-то связано? Камац читается как о ашкеназе. Почему?
Да, это вот очень интересный такой вот нюанс произношения горских евреев. Вроде как мы себя считаем восточными евреями, да, но восточные евреи по-другому читают немножко. Но есть какие-то такие моменты, как вот как, наверное, у еменских. Да, то есть недавно я слышал, как еменский парень читает. Я подумал, что это, наверное, он бухарский. Я потом к ним подошел. Я думаю, или горский, или бухарский. Я у него спрашиваю, а кто ты? Он говорит, я еменский. То есть вот произношение, как читают, похоже очень на еменских евреев. А, то есть я не знаю, если это связано с влиянием ашкеназим, или это на самом деле до этого как-то. А, да, так Изро, и в честь него мой сын таки назван, это мой прадед, отец моей бабушки, и он вот вырос в Кубе, похоронен в Баку.
А эта фотография, которая была сделана еще в Красной Слободе, да?
Нет, это, знаешь, он был на какой-то базе отдыха, Magic Kent.
Ага, окей.
Да, да. Вот еще фотография с Красной Слободой. Теперь, есть такие стереотипы, что вот люди с Кавказа там или горские, значит, они как бы такие, значит, от цивилизации далекие, но это не совсем так. Есть очень много известных и как бы евреев, которые, ну, люди даже не знают, что они горские. Вот, например, Сарит Хадад, израильская певица, Адам...
Это Сарит Хадад, она горская еврейка? Вау, я не знал этого.
Да, она горская еврейка. Адам Омер, да, это один, наверное, самый популярный на сегодняшний день израильский певец, он тоже горский еврей. Это Танхо Израиля. Мы сейчас про всех про них немножко поговорим. Вот Омер Адам, он на самом деле Адамов. Его предки, они эмигрировали в Израиль давно, так же, как там моя прабабушка. Они там чуть ли не 100 лет назад эмигрировали в Израиль. И многие, когда переезжают в Израиль, это известно, да, они отрезают фамилии. И вот он был Адамов, а стал Адам. Да?
Ну, такая ивритизация, да, это популярно в Израиле. Я, кстати, прочитал, ты знаешь, что в Израиле живет больше 100 тысяч горских евреев. То есть, очень большая община.
Да, и горские евреи вообще, на самом деле, всегда любили Израиль. У нас всегда говорили «Рушлаим», «Рушлаим» – это как бы не Иерусалим, а вот именно Израиль. Да? То есть, звали его «Рушлаим». И Сарит Хадад, она была, на самом деле, у Худадатова из Дербента. Родилась она там в Афуле, где-то в Израиле, но ее родители приехали в 70-х годах или в 60-х годах из Дербента. Даже один из моих близких друзей – это его троюродная сестра. То есть, как бы, это вот все другом связано. И Адам, кстати, Омер Адам, он недавно, в прошлом году, в 2019 году, он отказался выступать Евровидение, открывать. Надо было такая сенсация. Почему? Потому что они делали выступление Моцей-Шаббат, субботу ночью, а он взял на себя как бы такое обязательство, что он в Шаббат не работает. То есть даже если нужно было репетировать в субботу, он говорит, я отказываюсь. И,
то есть, вау!
Да, вот такое вот, это считается честь, как бы открытие Евровидения в Израиле.
Он молодец!
Говорит, я не буду делать Шаббат, это я не буду это делать. Так что это наш горский.
Вау!
Да. Танхо... Танхо Израилов, он, конечно, это более, как бы, наверное, старшее поколение будет знать, он и хореограф, и он танцор, и заслуженный, как бы, артист СССР, и много-много других у них наград было, то есть он, как бы, не последний человек среди горских евреев. И...
А жил он в Дагестане, да?
Он сам из Дагестана, да, сам из Дагестана. То есть... Это Танхо Израилов. А теперь насчет медицины. В медицине у нас тоже есть светило свое Гавриил Абрамович Элизаров.
Элизаров. О, вау, да. Очень известно. Я не знал, что горский еврей. Ты посмотри.
Да. Вот видишь, как мне приятно, что я смог тебя удивить. И наверняка многих слушателей тоже, наверное, даже не знали, что такие вот как бы известные люди, они горские евреи. Да. Профессор Елизаров, он сделал больше 200 изобретений. У него есть вообще свой ноу-хау, как лечить кости и травмы. И до сих пор как бы его патентами пользуются по всему миру, в том числе в Америке. Недавно буквально с кем-то я разговаривал. Он говорит, ты знаешь, у нас Елизарова пользуются его прямо методиками. Тоже горский еврей. Да. То есть среди наших кавказцев есть как бы академики тоже. И причем он вырос в Гусарах. Гусара это там примерно 30 километров от Кубы. Тоже деревня маленькая. Тут реально как бы деревня маленькая. Деревня-деревня. И выучился, как бы придумал, знаешь, слава богу.
Но скажи, вот сейчас вот все эти деревни, о которых ты рассказывал, практически там остались только старики. И единственное место, о котором мы отдельно поговорим, я думаю, да, конечно, Красная Слобода, там действительно компактное проживание, там прям такой еврейский город.
Да, да. Я не знаю, что других деревень есть там где-то. Мы вот ездили туда, в Меджихавторан, и поехали в Кубу. Остальные деревни мы не доехали. У нас были ребята, которые доехали еще до одной деревни, там на юге Азербайджана. Но там есть и синагога, есть и евреи, нет раввина. То есть, как бы некому людей учить, а люди есть. И, то есть, ну, в основном старики, конечно, остались. В основном старики. Сейчас центры такие горско-еврейские за пределами Москвы. Это Баку, это Пятигорск. Да, то есть, в Пятигорске реально есть ешива, есть там община. То есть, там идет движение такое. А так особо, насколько я знаю, в других местах не так прям много.
Осталось. А что происходит в самой Кубе? Там вроде бы, я знаю, Куба сейчас стала очень популярна. Были даже статьи в такой известной британской газете, как «Телеграф». Была целая статья на разворот с фотографиями из Красной Слободы, что это такое уникальное место, в общем, компактного проживания горских евреев. Вообще мало в мире известно об этой общине. И когда «Телеграф» написал такую большую статью, я думаю, она имела большой резонанс. Но я так понимаю, там сейчас есть раввин, там есть какая-то учеба Торы, нет?
Да, да, да. В Кубе, смотри, а Куба немножко она поддерживается, не хочу сказать искусственно, но большинство, наверное, там от жителей Кубы выехали оттуда. Или они выехали в Израиль, они выехали в Москву. Но те, у кого есть возможность, они там себе строят дома и оставляют дома, они приезжают на лето. У нас есть очень такой сильный обычай горских евреев, это суруни, это 9 ава. Все, кто могут, они приходят на могилы родственников посетить. То есть там в Кубе летом на 9 ава, это вот прям вот все, кто могут приехать, они вот приезжают. Да, то есть там такая сходка одноклассников, можно сказать, сотни, если не тысячи людей возвращаются.
Это, кстати, такой уникальный обычай, он, насколько я знаю, есть только среди горских евреев, правда?
Да, да, то есть я не знаю никакую другую общину, которая у них есть этот обычай. Есть несколько теорий. У меня лично откуда он взялся, ну, на 100% никто не знает. Да? То есть это очень такое интересно.
Но ты нам покажешь фотографии еще оттуда, правда? Фотографии, собственно, да, самой да, Красной Слободы мы увидим.
С Божьей помощью, да. Да, да, да. А, вот, кстати, один из выходцев Красной Слободы, Год Семенович Нисанов. И вот он как раз из этой, можно сказать, деревни. Он один из самых, наверное, богатых людей там в России. Миллиардер. Он предприниматель, девелопер, да, то есть он, помимо всего, он тоже занимается, конечно, благотворительной деятельностью. Он есть World Jewish Organization или Congress, как он называется, он как бы там вайс-президент.
Всемирный еврейский конгресс. И да. Если я не ошибаюсь, по версии журнала Forbes, он входит в сотню самых богатых людей мира.
Да, 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 да. Он реально, слава богу, хорошо.
Все в порядке, окей.
И тоже вот наш парень, наш горский еврей, и это Путин ему недавно награду вручал. И знаешь, что мне очень нравится? Вот горские евреи в Москве, они поддерживают всех. И они поддерживают и Хабад, они поддерживают и как бы Рав Пинхаса Гольдшмидта, и как бы его проекты. И у них свои как бы тоже проекты, которые они развивают. Мы сейчас поговорим, например, Герман Рашбилович Захарьяев, да? Он тоже очень-очень деятельный, тоже серьезный бизнесмен. Но одно из самых больших его достижений, наверное, на мировой арене еврейства, это да, там 26 ияра. Да, то есть он внес в дату, еврейскую дату, в еврейский календарь, который уже ну, давно никто ничего не вносил туда. И он смог убедить раввината Израиля, он смог убедить раввинов Европы, поддержать его как бы инициативу. И даже выдвиг это в в Кнессете, да, то есть...
А эта дата, для тех, кто не знаком, это дата, в общем-то, Дня Победы по еврейскому календарю, правильно?
Да, да, это Дня Победы, день Дня Победы по еврейскому календарю, есть молитва определенная, которую люди говорят, собираются, возносят благодарность Всевышнему, то, что, слава Богу, несмотря на эту ужасную войну, как бы мы выжили. Да, мы выжили, слава Богу. И, кстати, есть тоже миф такой, что Холокост не коснулся горских евреев. Это миф. Да? То есть он, может быть, не коснулся горских евреев таком же размахом, как ашкеназских евреев. Но среди горских евреев тоже было много пострадавших. И была оккупация, например, в Нальчике. И была в Крыму было целое поселение горских евреев. Я забыл, как уже называлось, по-моему, Богдановка, это село, там, которых там всех расстреляли. И, то есть, на горских евреев тоже Холокост коснулся. Недавно построили в Москве ОГЕ, да, общинный центр горских евреев, очень красивый, очень такой прям передовой. Это вот тоже инициатива Германа Рашбиловича, так же, как Бейт Сфаради, и синагога, и рестораны, и миквы, и куча всего. То есть,
а Бейт Сфаради в Москве находится, да?
Да, в Москве. Да,
я там еще не был, надо будет посмотреть, что это. Я очень люблю вообще посещать горские еврейские центры, у вас всегда очень теплая обстановка.
Спасибо, спасибо. Да, он, кстати, находится на рынке, это синагога, одна, наверное, самых таких главных синагог горских евреев в Москве, она находится на рынке Садовод, которым управляет Герман Рашбилович, да, то есть... И там при ней есть и рестораны, и молочное, и мясное, и шаурма, все, что хочешь.
Вау, ну все, ты меня убедил. Следующий приезд в Москве, я у тебя беру все, так сказать, пароли и явки.
Хорошо, ну да, без проблем. Кстати, это мы поговорили про бизнес, мы поговорили про медицину, мы поговорили с вами про горские евреи на эстраде. И горские евреи, кстати, в военном деле тоже не последние люди. Якутель, Адам, тоже когда-то бывший Адамов, он... То есть был генерал такого высшего звена, да, то есть глава управления штаба. Он вел операцию Интеби, да, который Нетаньяху брат погиб, когда они полетели туда там в африканскую страну, куда я уже не помню, и спасали граждан Израиля. Sorry. И его даже назначили главой Моссада, но он не успел, да, то есть он умер в Ливанской войне, и главой Моссада побыть не успел, но сам факт того, что его как бы назначили горского еврея, это тоже круто.
Эфраим, для меня это особенно интересно, ты не поверишь. Я жил в Израиле в разных местах, но несколько лет мы жили в поселении, которое называется в честь этого генерала Адам, потому что его, так сказать, освобождал этот регион рядом с чуть севернее Иерусалима. Официальное название поселения, правда, Гева Беньямин, но все его называют Адам, все знают его как Адам, назван как раз в честь Якутеля Адама. Видишь, как интересно.
Да, вот так вот. Ну, в общем, это такое как небольшое вступление, что горские евреи, они в разных областях абсолютно, и да, мы с Кавказа, но многие наши горские евреи очень образованные. У меня есть знакомая девочка, которая закончила Гарвард на факультете как на лоера, да, на юристе. И, ну, как бы много из разных людей в разных областях. Теперь места проживания горских евреев, ты уже рассказал вкратце, это Азербайджан, конечно, это Дагестан, Дербент, считается один из самых старых городов вообще в России. Дербент очень-очень древний город. Да, то есть говорят, что ему там чуть ли не 5000 лет. Я не знаю, насколько это правда, да, но вот Дербент, Махачкала, Грозный, Нальчик. Нальчик тоже один из таких центров горских евреев. Оттуда очень много. И это вот где наши люди проживали. То есть, как мы упомянули до этого, Азербайджан, он граничит с несколькими странами. Одна из стран, с которой он граничит, это Иран. То есть, когда-то он принадлежал Ирану, это территория Азербайджана. И поэтому вполне логично предположить, что горские евреи оттуда. Кстати, наш язык джиури тоже похож на это, как, из той же группы языков. Да? То есть я помню, такое было смешное такое происшествие. Мы когда были в Израиле, пошли с папой в магазин ковров. И он там был хозяин магазина, был иранский еврей. И они смогли как-то пообщаться. Да?
Объясниться.
Да, папа мой как бы на тот момент не знал иврита. И И, ну, они нашли общий язык, и как бы папа с ним говорил на горско-еврейском языке, а он отвечал ему на фарси, и они как-то друг друга поняли. Да, то есть цифры тоже одинаковые, там многие слова похожи.
Но в джоури, как во всех еврейских языках, конечно же, да, есть очень много слов из иврита, правильно?
Есть, да, полно слов из иврита, да. Тот же шохон, и много, да, есть много слов из иврита. That's right.
Окей.
По поводу обычаев горских евреев, есть очень, ну, как я упомянул, в словах уже траур. Траур, суруни, кадиш, гирьё. То есть кадиш, даже как бы многие наши евреи, они, может быть, не соблюдают, но когда кто-то умирает, то говорить кадиш, это прям, it's a must, да, это такая прям важная вещь, которую все понимают, что это важно. И они ходят с этими распечатками на русском языке или на английском, или на каком языке они читают. И пытаются говорить кадиш, где бы они не были, да. И есть такой обычай тоже, гирьё, который я не видел у других евреев. Это когда женщины оплакивают ушедших. И этот, к сожалению, обычай, он все реже и реже встречается, потому что это прям, it's an art. Это как бы такое искусство, которое передавалось от матери к дочери, и это происходит спонтанно, нету такого прям текста стопроцентного, который они говорят, то есть они и запевают, и бьют себя, там, и за волосы себя.
Ну, мы, кстати, знаем, что эти обычаи упомянуты в Талмуде, то есть в древности у евреев были эти обычаи, а сейчас практически ни у одной общины они не сохранились. Возможно, горские евреи – это одна из немногих общин, которая вообще этот обычай сохранила, правильно?
Да, 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 да. Я не знаю, вам видно PDF сейчас или нет?
Да, видно траур, суруни, кадиш, гирьё, видно, да, видно на экране.
Нет, я хотел показать вам PDF. Вот ты сейчас упомянул источники, я сейчас хотел с этим источником поделиться. Спасибо, что сказал.
О, как раз, да. Прекрасно.
Сейчас, секундочку. Это не то. Вот, гирьё. Значит, есть у нас из трактата Моэд Катан, да, из 3 главы, 9 мишна. И там говорится про Хануку, Рошходеш и так далее. Маанот умецпахот базе у базе. Авалом и конанут. Штука вот эта кина. Штука кина. Шахад мидаберет вухулам умнот ахареем. Да, это как бы вот это завывание, когда одна женщина завывает, а другие за ней повторяют. Это вот прямо точность гирьё, которую вот женщины делают, ну, горские еврейские женщины, которые делают. И они вспоминают не только человека, который умер перед ними, они начинают вспоминать всех, кого они там помнят, их, и люди, которые присутствуют, их родственников начинают вспоминать. И это, на самом деле, очень такой, как бы, сильный инструмент памяти, да, то есть люди помнят своих близких и близких-близких, да, то есть вот это то, что держит общину вместе, это вот это такое чувство братства, чувство того, что вот как бы мы все как-то где-то связаны, и даже вот пасук говорит «Веламдена бнотеги неги», «Вишару утакина», что это как бы вот это, оно прям передавалось от женщины к женщине, от дочки к от мамы к дочке, и, к сожалению, это утеряно, вот это... Ну, почти утеряны, да, то есть этих людей, которые могут гирьё делать на сегодняшний день, очень-очень мало. И даже это как бы сложно записать, потому что не очень удобная ситуация, да, там что-то записывается, когда это на похоронах. А это так синхронизировать под камеру тоже очень тяжело. Да, потому что...
Вот это, кстати, важный вопрос у меня к тебе по поводу того, насколько сохранились традиции горских евреев и насколько сохранился язык. Насколько я знаю, джоури... Сейчас есть определенные усилия, вот ты упоминал Захарьяева, я знаю, что в Москве сейчас появились целые программы изучения горско-еврейского языка. При этом я читаю о том, что этот язык занесен уже ЮНЕСКО в атлас вымирающих языков, то есть считается, что это один из исчезающих языков. Причем, если я понимаю, язык очень интересный, там сохранилась очень сильная персидская вот эта основа, причем в современном фарси уже совершенно многие эти слова не используются. Если я правильно понимаю, мы говорим о фарси времен сасанидов, то есть 6 века. То есть вот как, если мы читаем раши, мы можем узнать старофранцузский. Изучая джоури, мы можем что-то узнать о вот языках того времени. То есть вообще очень такой интересный язык, сам по себе самобытный. Насколько вообще, вот с одной стороны, традиции именно горских евреев сохранились, и что делают, чтобы сохранить? И что происходит с вашим языком? Ты сам же говоришь на джоури, правильно?
Я на джоури очень плохо говорю, почти не говорю. То есть,
да, но вот я слышал, что ты много слов знаешь на джоури. Но так, чтобы общаться, нет, да?
Нет, так, чтобы общаться, нет. И ты знаешь, что эта тема меня тоже очень сильно волновала. И когда мы открыли наш центр, одной из своих целей, как бы я ставил, это попытаться восстановить язык Диури. У нас были курсы неоднократные, то есть мы проводили уроки по изучению джиури. К сожалению, интерес среди молодежи, он не очень такой прям высокий. Да? То есть я уже не говорю про более старшее поколение, они или говорят на языке, или не говорят. А вот чтобы изучать его так систематизированно, очень мало людей, которые на самом деле хотят это делать. Люди заняты, да, кто-то в институте, кто-то работает, и у всех свои как бы дела, и еще находить время на изучение языка, который не могу сказать, что он непрактичный. На самом деле в Москве он очень практичный. В Москве, то есть, есть, слава богу, то есть семьи, многие-многие семьи, которые для них это первый язык.
То есть в Москве парадоксальным образом, вот я видел на интернете разные программы, этот центр СТМЭГИ, они проводят курсы языка джиури. Насколько, то есть в Москве, я так понимаю, что есть изучение, да, происходит?
В Москве есть, да, и уроки, они делают сценки вот, благодаря СТМЭГИ, да, и я присутствовал на собраниях, где говорили исключительно на джиури, да, то есть они там, может, периодически переключались на русский, так чтобы такие, как я мог понять, но есть семьи, которые для них это самый первый язык. Да? И даже у меня есть знакомые тут, в Нью-Йорке, когда они пришли к нам на шаббат с детьми, и они с детьми разговаривали на джиури.
Интересно. Да, но вот уроков Торы на языке джиури, раввинов, которые преподают Тору на языке джиури, все-таки немного, да? В основном здесь, в Америке, это по-английски, в России по-русски, соответственно, в Азербайджане, в Баку, там, наверное, по-азербайджански, да?
Да, немного, но они есть. Немного они есть, и, наверное, даже они есть, потому что люди больше интересуются, чтобы этот язык не забылся. И это как бы такое очень conscious effort, да, то есть люди делают такое осознанное.
Сознательное такое усилие, да, чтобы восстановить.
Я делал урок именно на джиури, чтобы как бы это наше, да, то есть такое. Но, к сожалению, ты прав, к сожалению, язык вымирает, и получится ли его сохранить или нет, все зависит от нас. От наших как бы детей, и захотят они его учить или нет. Ну и, конечно, от возможностей. То есть, дай бог здоровья Герману Рашбиловичу, он для него это важно, и он это проталкивает. Да? То есть, когда есть возможность проталкивать, слава богу, есть движение. Есть движение, есть уроки, есть мультики они переводят на джиури. Да? То есть, когда я не хочу показывать своим детям мультики, я им показываю, говорю, смотри, такой компромисс. Я тебе покажу мультик, но он будет на джиури. Да? Может быть, что-то... Если ты выучишь, может быть, нет, но хоть какая-то польза будет, да, то есть ухо хоть привыкнет. Да.
Такая еще важная тема, мы еще не успели об этом поговорить. Есть большая путаница очень часто, особенно в советское время, горских евреев называли татами. Да, и путают татов и горских евреев. Как вообще это произошло? Насколько я понимаю, сейчас уже практически все историки согласны с тем, что это две совершенно разные общины, правильно?
Да, таты есть мусульмане, таты есть христиане, таты есть иудеи, ну, как бы, кто проповедует иудаизм. Раньше люди старались записывать в паспорте, в свидетельстве о рождении писали таты, чтобы меньше было проблем с советской властью, чтобы легче было поступить в институт, да, чтобы легче было получить работу, ну, так же, как, не знаю, кто-то писал, вместо евреев пытались писать русский, просто чтобы упростить себе жизнь. Поэтому как бы существует такое иногда путаница, да, что как бы абы таты, абы горские евреи, мы горские евреи. Да. Я когда был малой, ко мне подошел, да, в Советском Союзе был такой частый вопрос, а кто ты по национальности, да? Особенно если... Такой прям частый вопрос, у меня там в детстве его часто задавали. И просто я один раз качаюсь на качелях, подошел на детской площадке, подошел взрослый мужик какой-то, говорит, а кто ты по национальности? Я говорю, а ты угадай. И он начинает, я не знаю, армянин, азербайджанец, там, не знаю, грузин, но все это как бы кавказские вот перечислил национальности уже в этом. Он такой, ну не знаю, ну говорит, что, все сдаетесь? Он такой, еврей! Я говорю, еврей, да. Я говорю, а какой еврей? Он говорит, ну не знаю, какая разница, какой еврей. А я говорю, я горский еврей.
Да, вообще горских евреев, конечно, знали очень мало. Но я так понимаю, что вот эта история с татами, она в каком-то смысле, я немножко об этом читал, в общем, продвигалась после вот этой такой антиизраильской кампании, начиная с 70-х годов в Советском Союзе. Она продвигалась в том числе и горско-еврейскими исследователями для того, чтобы как бы немножко обезопасить, да, как бы вот спасти горско-еврейскую общину. И, насколько я знаю, газета, в общем, по сути, горско-еврейская газета, которая издавалась в Дагестане, в Дербенте, якобы на тацком языке, по сути, издавалась на языке джиури, тацкий якобы театр был, в общем-то, горско-еврейским театром. Это правильно, да, то, что я говорю?
Да. На самом деле, евреи вот на Кавказе, вот это pattern, да, вот это как бы пытаться под кого-то другого подделываться, это происходило неоднократно. Вот в Нальчике, когда была немецкая оккупация, евреи как бы начали продвигать теорию, что мы вообще как бы там персы, что мы... Они персы, они говорят, они там близки с немцами, вообще арийский народ, да, то есть мы наоборот, это мы не такие евреи. Зачем, чтобы опять же туда спасти? И прокатило, да, то есть прокатило с Нальчика, погибло там очень мало людей. Почему? Потому что они смогли убедить нацистов, то, что мы не такие евреи, как другие.
То есть удалось сделать то, на что, в общем-то, в свое время, то, что получилось у караимов в Крыму, во многом у горских евреев это получилось в Нальчике, я правильно понимаю, да?
А я не знаю, что там в караимах.
Ну, история с караимами тоже, они, в общем, убедили немецкое командование, что они не имеют отношения, собственно, к евреям, что они отдельный народ.
Да.
И
да.
Таким образом караимы в Крыму спаслись. Но да. Вот возвращаясь все-таки к горским евреям, ты говорил про еврейские традиции, и тут очень интересно, ты даже привел примеры из Талмуда, вообще такие интереснейшие вещи в плане еврейской этнографии, которые сохранились у вас. Но вот есть какая-то уникальная черта горских евреев, которая объединяет их, ведь они довольно долго прожили на Кавказе, что-то, что объединяет их с кавказскими народами, и что-то, что вплелось именно вот в еврейские традиции, но уже с кавказским колоритом. Есть что-то такое?
Ну, да. Гирьё, наверное, это хороший пример. Есть у нас, например, другие традиции. Это,
то есть это у кавказских народов тоже присутствуют вот такие традиции, да?
Но я на самом деле не знаю, если вот азербайджане оплакивают своих мертвых. Ну, я не удивлюсь, да, то есть не удивлюсь, если у них похожие...
Ну, вот горская еврейская музыка, поправь меня, если я не прав, насколько я понимаю, что музыкальные инструменты, это, конечно, влияние Кавказа, правда?
Да, конечно, да, это там...
Танцы! Я, кстати, помню, ты прекрасно танцуешь. Да, это чисто кавказские, в общем-то, танцы, правда?
Да, то есть этот колорит, конечно, нам передался от соседей наших. Это барабаны, и танцы, и дизгинки, и другие кавказские танцы. И на самом деле, как празднуется смахот, как празднуются радости у горских евреев, это... Ну, ничуть не меньше, чем как празднуется, ну, отмечается траур. То есть все идет от сердца, да, то есть и плачет от сердца, и радуется от сердца по полной катушке, да, и мелё – это как обрезание, бритмила.
Мелё, то есть мела, да, обрезание.
Это считается очень-очень как бы важно, это чуть ли как не свадьба, да, то есть ты не можешь бейгелами там отделаться, да, то есть это должно быть там полный стол, и мясо, и все как нужно. И свадьбы. И есть такой, кстати, обычай такой, что когда ты идешь на какую-то радость, или на бармицу, или на свадьбу, еще куда-то, ты несешь конверт. Да? Ты несешь конверт, ну, смотря кто тебя пригласил. Смотря...
Не пустой конверт.
И тот, кто этот конверт получает, да, Баля Симха, человек, который радуется, он это записывает. Он это записывает, и когда он у тебя радость, он тебе приносит, ну, не меньшую сумму, можно больше, но меньше нельзя приносить. И это прям такой сильный обычай. Да, я когда женился, тоже мне папа сказал так, открываешь конверт и записываешь, кто сколько дал. Пап, зачем? Говорится, ну, дали, подарок, хорошо. Он говорит, не, это важно, ну, как бы у нас так принято.
И то есть потом... прям такие тонкости серьезные, иначе люди могут обидеться, да? Как бы это как браха, благословение, которое должно расти.
Это не только даже как браха, это как долг. Это, то есть это не подарок, это долг. То есть тебе принесли как бы на твою радость, а когда его радость, ты должен долг заплатить. Да? То есть как бы, ну, пока не можешь больше принести, меньше нельзя принести. И это настолько как бы важно, что люди записывают, ведут тетрадки и все. Годами причем, да, то есть ты можешь там 10 лет пройти, у твоего друга родился внук, и ты как бы так, а сколько он мне принес, когда мне там внук родился, $500, значит, я меньше не могу принести, и так далее. А я как бы думал немножко, что это, так, ну, это it's cute, это, конечно, прикольно, но это немножко граничит с экстримом. А потом, слушай, вот учился, я учился, и наткнулся на Мишну, да, то есть у нас некоторые традиции, они прям вот можно их найти, и в Мишнайот, можно в Талмуде найти, и это очень классно. И наткнулся на Мишну, которая в трактате Баба Батра. трактате Бабы-Батра, и там рассказывается, что такое есть понятие, как шушвинит. Шушвинит – это друг, которого ты приглашаешь на свадьбу, да, и подарок, который он приносит, тоже как бы называется шушвинит. И он говорит, что это настолько важная вещь, что это нигбет бабейдин. Что это, если я пошел кому-то на свадьбу, я ему подарил $500, а он ко мне пришел на свадьбу и мне подарил 50, я могу взять его в суд и сказать, что это не дело вообще. Да, то есть это прям вот
балакин. Слушай, как интересно, на самом деле, да, прям традиция, которая опять же опирается. Нам повезло сегодня с нашим гостем, у нас наш гость сегодня Талмид Хахам, так что, правильно, колоковод, спасибо, прекрасно.
Спасибо, да. И вот этот Бартанур объясняет, что такое шушвинит. Это дерех шушвинит, но цель суда в дорон, да хупа, в холимо. То есть ты приносишь подарок, и ты вместе с человеком кушаешь на его трапезе, на его торжестве. Везе хозер, веосекен лезе. А когда у тебя, он тебе должен вернуть это.
Гамкин ты шушвинит. Да, то есть Бартанура прямо объясняет ваш обычай практически.
Да. И то есть вот это, конечно, очень интересно. Есть таких несколько обычаев, которые я заметил. Но, то есть, ну, это приходит с годами. Ты по ходу дела как бы живешь и замечаешь, а потом где-то учишься, такой, о, это прям как у нас так делают. Да? То есть, там...
Эфраим, вот нет желания, может быть, написать какую-то книгу, я думаю, есть необходимость в этом, где были бы объяснения горско-еврейских обычаев вот с точки зрения именно наших источников? Ты уже несколько таких упомянул, было бы интересно. Я вот такой пока книги не видел. Я думаю, что нет такой пока на самом деле.
Здесь есть у нас раввин, живет он в Бако, рав Нафтали, Яниф Нафтали. Он написал книгу, называется «Минхагей Кавказ. Обычаи горских евреев». И, то есть у него прям есть книга, где он все это собрал. Я ее пока не читал, но дай бог, я надеюсь, у меня руки дойдут в ближайшее время.
Ясно. Эфраим, у нас не так много времени осталось. Я бы очень хотел, на самом деле, с тобой совершить виртуальное путешествие в Красную Слободу. Это место, куда я давно мечтаю попасть. Yeah. И я такой белой завистью немножко смотрю на то, что ты уже туда съездил. И тебе уже там довелось побывать, но ты, в принципе, у тебя там корни. Поэтому тебе, что называется, и карты в руки. Я хочу все-таки, чтобы ты нам показал оттуда фотографии. Это же уникальнейшее место, на самом деле. Сейчас уже в мире таких еврейских поселений практически не осталось. Это практически целый еврейский город, где компактно проживают евреи, туда можно приехать, там есть раввины, там есть синагоги. И это такой кусочек еврейского прошлого, который вот сегодня с нами в 21 веке.
Да, 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 это на самом деле уникальнейшее место, спасибо, что ты меня туда вернул. И вот это поселок Красная Слобода, как вы видите, сейчас там, слава богу...
А как горские евреи называют? Ведь не называют, наверное, его Красная Слобода, есть какое-то другое название, да?
Куба, так называют, Куба.
Куба, говорят, да. Но формально Куба это как бы азербайджанский город с другой стороны реки, как бы, да?
Ну да, да, да. Ну, говорят...
Ваше поселение называлось Еврейская Слобода, на самом деле, даже, да?
Называлось Еврейская Слобода, да. Красная Слобода, Еврейская Слобода. И, ну, среди своих говорят...
Куба.
Да, даже говорят, тут Дербенди, из Дербента или Хубаэри, или из Кубы.
Из Кубы.
Вот примерно так оно выглядит, и... Нам довелось там провести целый день. Это, кстати, вот этот дедушка, про которого я тебе говорил, Рав Мейер.
Может быть, если можно какие-то фотографии крупнее показать. О, да, вот так, прекрасно, да.
Угу. Да, вот этот дедушка из Меджи Хафтаран, который последний еврей в деревне. Мы поехали его навестить. Вот он целой группой молодежной.
Это очень... группа ребят была именно из Нью-Йорка, да? Горских евреев.
Да, 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 из Нью-Йорка. Это у нас было... Угу. И девушки тоже, и парни, то есть целая группа.
Там. Кстати, в Америке, если я не ошибаюсь, порядка 15 тысяч горских евреев, да, живет?
Ты знаешь, я слышал разные цифры, есть даже больше цифры, которые говорят, что чуть ли не 40 тысяч в Америке горских евреев. Сложно сказать. Это Меджи Хафтаран, сейчас я вам покажу Кубу. Кубу, sorry. Вот это Куба, вот это синагога в Кубе. Да, то есть это главная синагога в Кубе, это внутри.
Там же нету стульев практически, сидят именно на коврах, да? Я помню, нет, я видел такие фотографии.
Там есть лавочки, ну, стулья есть там. Там в чем особенность? А вот ты спрашивал про обычаи, которые позаимствовались у соседей, у мусульман.
Да. Это
обычай заходить в синагогу босиком. Да, то есть,
Вот это интересно. И до сих пор, да?
До сих пор, да. Вот то есть ты видишь, все в носках стоят наши ребята. Почему? Потому что в синагогу... В ботинках не заходят. Да, то есть
ботинки... Но это вообще, мне кажется, связано не обязательно с мусульманами, связано с тем, что на Востоке ведь ковры, И чтобы ковры не пачкать, может быть, для этого тоже, да? Поэтому может, с этим связано.
Я не знаю, как, например, в Дербенте, просто, может быть, кто-то из наших слушателей знает, или в Нальчике, как принято, но вот в Кубе нужно снимать обувь. В Баку уже нет. В Баку, как бы, на сегодняшний день люди заходят с ногой в обувь. А вот в Кубе еще вот есть такое вот понятие.
Ага, интересно.
Да, то есть это...
И сколько действующих синагог там сейчас? Вот вы были в одной, я вижу, из синагог, и там действующая синагога, да?
Там две синагоги сейчас действующие. Одна синагога зимняя, одна синагога летняя. Да, то есть та, которая побольше, то, что я сейчас показал, это летняя. Это, кстати, вот там прямо на улице прям растут вишни, там другие какие-то фрукты. А вот это зимняя синагога, это вот вторая. Она поменьше немножко, но она тоже очень красивая, если ты видишь. Там есть три миквы, да, то есть там реально есть мужская миква, есть женская миква. Конечно же, там есть чайхана, куда...
О, это обязательно, да.
Куда мы обязательно зашли, поиграли в шиш-беш, пообщались со стариками, куда без чайханы.
У вас же очень вкусная вообще кухня, горская еврейская кухня. Вот здесь у нас в Нью-Йорке есть кошерный ресторан King Solomon, это же, в принципе, горско-еврейский ресторан, правильно?
Да,
и
да.
В Москве, конечно, есть, но а вообще вот какие традиции связаны с едой? Есть какие-то интересные традиции горско-еврейские?
Да, вообще у нас очень вкусная кухня. В горской еврейской кухне очень много зелени, много мяса, много фруктов, да, то есть все это свежее, натуральное. И то есть есть разные, немножко отличается кухня в зависимости откуда, с Кавказа. То есть если ты с Кубы, у тебя немножко одна разновидность блюд, если ты там, скажем, я не знаю, с Нальчика или там с Дербента, немножко по-другому. Но в общем основа одна и та же, это, конечно, это овощи, это зелень, это мясо и рис и так далее.
В чем вообще секрет долголетия, вот с твоей точки зрения? Я вижу, вот ты показывал вот этого дедушку, ему уже, наверное, дай бог, до 120, он уже не молодой. Выглядит он очень живо. Вообще известно, что кавказские народы тоже, да? И кавказские евреи, мне тоже, кажется, сохранили вот этот секрет долголетия, да? Вот на твой взгляд, в чем секрет?
В чем секрет? Ну, это, конечно, воздух, да, кавказский воздух. Это натуральная еда, то есть это то, что они кушают. Они, ну, тогда, по крайней мере, кушали. Это, понятно, никакого пластика, никакого там сахара.
Все натурально.
Все натуральное, да. И все очень такое живое, да. И ну, вот дедушка из РО, который я показал вначале, он каждый день там натощак выпивал рюмку водки.
Это прекрасно.
Убивал
бактерии. Друзья, мы не рекомендуем пить натощак рюмку водки. Наш официальный, так сказать, дисклеймер, да. Это прекрасно. Эфраим, а что это на фотографии сейчас, вот мы здесь видим?
Вот это миква, вот это новая миква, они недавно...
О, как красиво, вау, прекрасно.
Это в Кубе.
Ну, это спонсировали уже, конечно, богатые кубинские евреи, которые в Москве сейчас, да?
Да, 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 вот это Герман Рашбилович, это Год Ниссанов, это Зарах Илиев, это вот как бы вот все, кто, они вышли оттуда, они это проспонсировали.
То есть они вкладывают деньги в свою общину достаточно большие?
Да, 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 это, да, да, ну, как бы почему бы нет, они туда-оттуда приехали, у них там дома, вот это, кстати, Мико, красавица.
Угу, великолепно.
Да.
Это миква тоже в Кубе находится, да?
Это в Кубе. А, вот, кстати, ешива. Вот ты про ешиву спрашивал, там есть ешивы тоже.
Да, это интересно. Давайте посмотрим.
Да, мы там обедали. И вот там тоже, видишь, все в коврах.
И там каждый день ребята учат Тору.
Там учат Тору каждый день ребята, да. То есть там есть...
Великолепно.
Отдельный миньян и молодежь там учат Тору, приезжают раввины.
А есть свой раввин, который там круглый год?
Они, знаешь, у них семьи в Израиле, и они меняются. То есть там есть 2-3 раввина, и они по очереди приезжают. Это, кстати, вот эта синагога outside. Так она выглядит снаружи.
Это, да, я видел это здание, это известная очень фотография, да. Это, видимо, самая большая там синагога, да?
Да.
В Кубе. Угу. Скажи, а есть в Баку сейчас тоже действующая, конечно, еврейская, горская еврейская жизнь, да? То есть там тоже, наверное, есть синагога действующая.
Да, в Баку, кстати.
И вы были там тоже, я думаю, да?
Мы останавливались в Баку, мы все время останавливались в Баку, мы приезжали, мы чисто разъезжали как бы на автобусе. Вот это столовая в еврейской школе, в которой мы каждый день там кушали, и мы там сделали свой миньян. То есть там есть еврейская школа, там есть синагоги,
То есть, в принципе, с кашрутом, с соблюдением традиций сейчас там серьезной проблемы нет, как бы, да?
Я бы не назвал проблемой, не могу сказать, что это очень удобно, да, то есть мы там, например, ехали, вино, например, кошерное, нам сказали сразу, что закупить не сможете, да, то есть там молочные продукты тоже. Вот недавно там открылся кошерный ресторан, да, вот у нас была там встреча.
Это где, в самой Кубе, да?
Это в Баку.
А, это в Баку кошерный. А, я даже знаю, кажется, называется 740, по-моему, да?
Там есть кошерный. Да,
740. Видишь, я немножко тоже проделал домашнюю работу. Это я знаю, что в Баку есть. А в Кубе есть просто вот именно кошерная еда домашняя, наверное, у людей, да? Люди же соблюдают многие кашрут.
Я вот мне кто-то присылал там объявление недавно, что открыли они тоже кошерный там ресторан, но я не знаю. То есть я в Кубе. Там есть точно ешивы, при ешиве там можно покушать.
Ну, конечно.
Не знаю, если там можно заказать, что, наверное, можно, да. И там готовят женщины, вот реальные бабушки горские. То есть это
великолепно. Домашние.
Домашние, да, прям вот все вот по-настоящему, как вот если бы ты к ним домой пришел, они бы так бы и сделали.
Есть фотография синагоги горских евреев в Баку?
А вот я ее ищу. Ты знаешь, мы ходили туда только в шаббат, и поэтому фотография...
А, поэтому нет, я понял.
Да. Ну, я думаю, что даже искать бесполезно. А вот там открылся музей.
О, вот это интересно, давайте посмотрим.
Горский. Мы когда там были, он еще был закрыт. То есть его только-только как бы достраивали. Поэтому прям такого внутри то, что.
Азербайджанское правительство вообще как относится вот к этим всем вещам? Содействует или мешает?
Очень-очень хороший вопрос ты задал. Они очень содействуют. Они очень даже толерантно, это не то слово, но очень дружественно относятся к горским евреям. И очень хорошо относятся, у них хорошие отношения с Израилем. Это, наверное, единственная такая мусульманская страна, которая очень добрые, дружные отношения с Израилем поддерживает на таком вот прям глубоком уровне. И, конечно,
я не скажу честно, я даже немножко смотрел азербайджанское телевидение. Сейчас было огромное количество у них гостей из Израиля. Мы знаем, что Израиль поддержал сейчас Азербайджан в этой войне. И они сейчас довольно много передач, как ни странно, я видел, у них было связано с... Было пару передач, был такой герой... Они называют его героем Азербайджана, фамилия Гарунов.
Гарунов.
Горский еврей, который вот он был в прошлую войну, я так понял, что он был убит, да, он был танкистом. Да. Тоже горский еврей был убит в первую войну Карабахскую.
Да, Гарунов, да. Так что отношения с азербайджанцами очень хорошие. И на
какой особняк? А где это, что вот это?
Это в Кубе. Это, наверное,
вау.
Да, один из, видно, людей, которые поддерживают общину. Это их особняки.
Вот, кстати, у нас тут есть вопрос, комментарий. Я слышал от иранского еврея, что там тоже в синагогу заходят без обуви. Мне кажется, это древний еврейский обычай, так как в храме вели службу без обуви. Это, конечно, я думаю, что это правильно. Я, кстати, знаю, что в Иерусалиме есть синагога Караим, которые, ну, они не следуют раввинским традициям, да, нашим, но они, как мы знаем, конечно, родом, собственно, из наших, у них корни, конечно же, еврейские. И они приводят подтверждение того, что молиться нужно без обуви. Как известно, очень пасук в Торе, шальна алеха мэль раглеха, то, что было сказано Моше Рабейну, когда он увидел, да, в первый раз в горящем кустарнике, ему явился Всевышний. Вот. Но интересно, что, да, я думаю, что тут пересечение целого ряда вещей. Конечно, в храме у нас служба проходила без обуви, так что, конечно, тут еврейский компонент. О, это что-то вкусненькое, что это?
А это и праи, то есть это вот этот голубец по-кавказски, его делают с такой кислой сливой. Называется уже, забыл. В общем, да, очень вкусный такой соус. На шаббат часто подают это блюдо. Это наша версия чего-то, да, скажем так.
Мне очень нравится эта версия, надо будет попробовать.
Да,
прекрасно. Давай в завершение, может быть, у нас сейчас уже время вопросов подходит. Практически мы более-менее то, о чем мы хотели рассказать, сегодня покрыли. Может, еще парочку фотографий каких-то самых интересных, если ты нам хочешь показать. И мы перейдем к вопросам.
Да, хочу показать одну фотографию очень интересную. Она на самом деле напрямую связана с тем, как горские евреи произносят текста. Вот для тех, кто не читает на иврите, вот попробуйте вот это слово прочитать на русском, да, и догадаться, что это за слово.
Да, интересно.
Да, то есть содого это цдака, да, как принято говорить, цдака. Тут сразу несколько assumptions.
Очень которые... похоже на ашкеназское произношение «цдоку», а тут «содого». Вау, интересно. Да.
У сирийских, кстати, да, так же, как у горских, «цады» произносится как буква «с». «Сисит», да, «содоко». И тут, да, вместо «а» идет «о», да, так же, как Назим. И вот как бы такое, это в Кубе, кстати, вот эта вывеска, она в Кубе. Но такую вывеску можно найти не только в Кубе, и, я уверен, в других местах. Тоже показывает как бы особенность нашего менталитета. Да. И напоследок есть такой сидур, Асаф Пинхасов перевел его в 30-х годах. Он учился, кстати, в Литве, учился в ашкеназских ешивах, и потом приехал в Дербент и издал сидур с переводом на горско-еврейский язык. То есть так же, как идиш, на тот момент они писали не русскими словами, не латиницами, а писали именно, я не знаю, если вам видно на экране вообще, да?
Писали... Немножко можно увеличить, может быть, центральную часть. Да, вот сейчас лучше видно. Угу.
Писали ивритскими буквами, так же, как на идише, да?
А, то есть они писали на горско-еврейском языке джуро, джури, правильно сказать, да? Писали, а, вот в середине, да?
Угу. Да.
То есть вот это я вижу, все. Там текст, да, можно его выделить, может быть, там текст на горско-еврейском, да. Интересно. Писали ивритскими буквами.
Да, да. То есть...
А сейчас на джури пишут, я так понимаю, латиницей, как на азербайджанском, да?
Кто где живет. То есть те, кто там, может быть, в России живут, им удобно, наверное, в кириллице писать горско-еврейские слова. Те, кто живут...
Ну, ты знаешь, я видел эти курсы с КМЕГИ, которые в Москве организованы, и там, как ни странно, латиница, я обратил внимание. То есть как в Азербайджане сейчас. Хахам Эфраим, было безумно интересно. Спасибо тебе огромное. И я тебе хочу сказать, что у меня вообще очень большая любовь к вашей общине. Я считаю, что вы вобрали в себя очень много замечательных вообще качеств еврейских, и еще и кавказские какие-то тоже совместили и добавили к этому. Получился такой великолепный совершенно коктейль. Я считаю, что вообще одна из самых интересных и теплых еврейских общин. И я с очень большой любовью к вам отношусь. И у нас в Нью-Йорке довольно много действительно горских евреев, и много было на разных программах. И я думаю, что ты не единственный горско-еврейский раввин даже в Нью-Йорке, да? Есть еще, я думаю, здесь у нас горско-еврейские раввины. И вот мы не коснулись темы проживания горских евреев сегодня, помимо Азербайджана, России, Израиля, где очень большая горско-еврейская община, в Америке есть община, в Канаде, я так понимаю, тоже есть община, да? Ты с нами? А, кажется, пропал. У Эфраима что-то я не вижу его.
Да.
А, ты слышишь меня? С нами? Это проблема со связью, мне кажется, у нас немножко. Эфраим, надо подключиться снова. О, да.
Слышно меня?
Да, сейчас слышно.
Отлично, отлично.
Расскажи нам, где еще проживают сегодня горские евреи и где есть горские синагоги?
Горские евреи проживают, ну, конечно, как ты уже упомянул, в Израиле самая большая диаспора горских евреев. Это там есть синагога Тират Кармель, есть синагога в Иерусалиме, есть синагога, по-моему, даже в Тель-Авиве. Ну, в Москве много горских еврейских синагог, в Пятигорске, в Баку. В Нью-Йорке есть уже три, скажем так, уже три из горской еврейской синагоги. Ну, так, где еще? Больше не припоминаю.
Я читал, что в Канаде есть горская еврейская община, есть, насколько я знаю. В Германии есть, по-моему, небольшая тоже.
В Германии?
И, по-моему, в Австрии, в Вене. По-моему, в Вене есть около 1000 горских евреев. Я так понимаю, что в Вене они оказались так же, как и бухарские евреи, которые застряли там по дороге в Израиль. Они как бы переселялись в Израиль и по дороге остались в Вене. Я помню, я как-то был в Вене, там был прекрасный бухарский ресторан. Мы были, кстати, с общиной отсюда из Нью-Йорка. И бухарские евреи мне рассказали эту историю, но я так понимаю, что и горские евреи тоже там живут.
Ну да, да, есть в Австрии община, ну, несколько семей, и там в Германии тоже есть, да, да.
Окей, Эфраим, огромное тебе спасибо за интереснейший рассказ, и я думаю, что сейчас у нас будет время вопросов. Посмотрим, может быть, что-то есть у нас в чате, может быть, нам сейчас захотят задать вопросы. Огромное спасибо за интересный познавательный вечер. Элуче, это что-то по джури, это я не понимаю, что значит элуче?
А я не вижу.
Тут написала Гила Агарунова, написала Элуче.
Элуче, не знаю, не знаю.
Просили рассказать несколько слов про еврейскую общину Кабардино-Балкарии.
Да, Нальчик, да. То есть это Нальчик. И в Нальчике была очень сильная община.
Немного звук у нас сейчас плавает.
Очень сильная община и... Алло. Слышно? Слышно?
Немножко плавает у нас звук.
Не слышно, да?
Сейчас слышно, сейчас лучше.
Отлично.
Если, да, если можно, повторите, пожалуйста.
Да, в Кабардино-Балкарии главная община была в Нальчике. В Нальчике. И там была очень сильная община, очень дружная. Там есть целый даже район, где евреи проживали. Называли его «Еврейская колонка».
«Еврейская колонка», да, я слышал об этом.
И они очень дружные, традиционные. И есть в Нью-Йорке много выходцев из Нальчика. И очень большая там, например, семья Шуровых, и Дегиловы, и Шалумовы, и другие. То есть нальчинских евреев в Нью-Йорке, например, ну, слава богу, немало. Слава богу, немало. И они, что мне очень нравится в нальчинских, они так друг за дружку держатся, очень дружат и помогают друг другу. Нальчик, так же, как Дербент, он находится на территории России. И в чем особенность горских евреев, общин, которые на территории России, они больше образованные, да, то есть они больше идут учиться в университеты и больше получают такие профессии, как в то время как община Азербайджана, они больше упор на бизнес, но и язык сохраняется лучше, да, потому что они там среди мусульман, у них как бы нет такого сильного влияния России, у них горско-еврейский язык сохраняется в азербайджанских общинах горских намного лучше, чем те, которые на территории России. Ну, вот это в двух словах.
Ты упомянул, что Холокост, как раз катастрофа, затронула некоторые общины Северного Кавказа. Мы знаем, что нацистам не удалось добраться до Баку, до Кубы они не добрались, но вот как раз в районе Нальчика они были. Да. И там пострадало немалое количество евреев, горских евреев. Насколько я знаю, даже есть памятник расстрелянных горских евреев. Где-то, я не помню точно, где он находится, на Северном Кавказе. Где-то, видимо, недалеко от Нальчика.
Ага, я не знаю. Окей, окей.
А вот нам написала Гила Агарунова, написала нам, что Элуче – это…
Кислая слива.
Это то, что добавляют голубцы, видишь? Спасибо.
Я хотел лишь только вот добавить то, что мне сегодня прислали уже с утра. Многие интересовались сегодняшней трансляцией. Оказывается, к слову, во время Второй мировой войны в Нальчике случилось настоящее пуримское чудо. Один человек, которого звали Маркел Шабаев, с помощью переодевания песен и плясок смог спасти от смерти несколько тысяч джугури, горских евреев. Он был в Нальчике самым известным портным. Вы слышали что-то об этом?
Нет, я ничего не слышал про это. Очень интересная история.
Вау, спасибо большое, Раб Даниэль, за еще такие интересные, замечательные истории. Это как раз вот один из примеров того, как действительно вера евреев всегда спасала и помогала нам.
Если можно, тут еще был вопрос через наших организаторов, мне переслали. Хотели спросить, вот, по поводу того, что пытались каким-то образом выжить не только в условиях оккупации, ну, наступающей немецкой оккупации, но также и в бывшем Союзе. Один человек спрашивает, насколько я знаю, по рассказам, один герой убедил Сталина, что его народ совсем не евреи горские, а не таты. Вот. И пишет женщина, что я знакома с записанными татами горскими евреями. Да, то есть насколько это такая практика существовала широко, и есть ли сейчас кроме них, ну как бы, кроме настоящих тат, подлинных тат, именно вот такие вот таты, да, которые на самом деле были евреями изначально?
Ну вот горские евреи от советской власти очень сильно пострадали. То есть я не знаю, кто пытался Сталина убедить в чем, но он до конца, видно, не убедился. Потому что наших раввинов или расстреляли, или увезли в Сибирь. Тот же вот Асав Пинхасов, про который я упомянул, который Сидур перевел, его там в возрасте 36 лет расстреляли. И тоже...
Это сталинское время было, да?
Ну, его еще даже вот в 30-х годах его репрессировали, да, и потом как бы 30-х, 40-х, 50-х годах, то есть очень было много... Наш народ очень-очень сильно пострадал и от как бы советской власти из-за того, что было притеснение религии. И, может быть, как бы людям не запрещали там, скажем, обрезание делать или еще что-то, такие как бы вещи, но обучаться, именно обучать детей, это все было запрещено. И как бы сам факт того, что у нас сегодня, на сегодняшний день очень мало раввинов и очень мало образованных, ну, в еврейском смысле людей, это результат вот этих сталинских гонений. А даже был такой раввин в Кубе, Йехиль Севи, его у нас есть в общине человек, который преподавал как раз у нас джиури, преподает горский язык, Йехиль Мордехаев. И он рассказал, что он, когда он был ребенком, его отец привел к Йехиль Севи, к этому к раввину, один из последних раввинов в Кубе, и он сказал, что я хочу, чтобы мой сын у тебя учился. А он говорит, я не могу его принять, я болею, то все. Ну, на самом деле, он знал, что за ним следили, он знал, что будет жестокое наказание, и такие его как бы очень сильно били, там, КГБшники, и в конце концов он умер, не дожив прям до глубокой старости. И таких, как он был, к сожалению, немало, и то, что у нас сегодня нет раввинов, это вот результат сталинских репрессий.
Я могу добавить тут еще, что вообще говоря, в Дагестане из-за вот этой политики советской, как бы по сути в Дагестане при переписи населения учитывались статы, и такой самостоятельной группы, как горских евреев, в принципе, не существовало, они записывались действительно татами. И одним из государственных языков Дагестана считался татский язык, но под ним, по сути, подразумевался горско-еврейский язык джуро, потому что татов-мусульман в Дагестане практически нет. И, ну, я немножко этого коснулся, насколько я знаю, в Дербенте выходила газета в советское время, которая называлась «Татской газетой», которая, в общем-то, была газетой на горско-еврейском языке. И вообще вся горско-еврейская культура, по сути, была вот под этой рубрикой татов. А вопрос, который был задан насчет, остались ли действительно еще сегодня вот такие скрытые евреи, горско-еврейские, которые как вот таты, вот что-то известно об этом?
Насколько я знаю, никто, горские евреи знали, что они евреи, не
были. Они сами знали, просто.
Да, это не ладино, да, которые там, они выросли, они думают, что они испанцы, а потом узнают, что они евреи. То есть наши горские евреи знали, что они евреи, да, дети знали, может быть, и они не всегда об этом говорили на улице, да, то есть они как бы понимали, что там опасно что-то, но таких людей, которые себя считают татами, а потом узнают, что они евреями, я думаю, что таких, наверное, нету. Да, или, может быть, очень мало.
Вообще ассимиляция не была очень большой, ведь, да? То есть община все-таки сохранилась достаточно традиционно. Вот ты говоришь, не было раввинов. Видимо, уже после войны раввинов практически не было, да? Но все-таки я так понимаю, что традиционная еврейская жизнь достаточно хорошо сохранилась. Я не прав?
Жизнь, да. То есть, как бы... Ну, это отчасти потому, что наши люди, они очень традиционные, да, то есть нету такого понятия, чтобы ребенку не сделать обрезание, это как бы праздники для горских евреев, они очень важны, да, даже если раввина нету, как бы люди знают, что пойти на Нисону, у нас Песах называют Нисону, да, пойти на Нисону купить гоголь, купить мацу, это или сделать самому, да, то есть был там один год, когда там, скажем, моя бабушка не смогла купить мацу. И она сделала в московской квартире, сама как бы раскатала тесто, как, ну, как смогла, так и сделала. Да, то есть, может быть, раввинов таких не так уж было много, или их не было вообще. Люди знали, что там нужно перед Песохом покрутить курицу над головой и, скажем, там принести к шохету. То есть это такие традиции, которые они передавались из поколения в поколение, и какие-то традиционные блюда.
Покрутить курицу, ты имеешь в виду перед Йом-Кипуром, наверное, нет?
Капорот, да.
Капорот, я сказал перед Песохом, я удивился, может, какая-то традиция горская. Перед Йом-Кипуром. Вы, кстати, не упомянули, что есть такая очень интересная у вас традиция, я таких имен еврейских больше не слышал, это именно вот у вас в общине, Ханука, Песах, это именно вот у горских евреев такое, да?
Да, вообще у нас имена вот очень уникальные, даже есть имена из Танаха, которые как бы все знают, но люди не называют этими именами, там, Билго, да, это Билго, там, Зилпо.
Вот, кстати, да.
Наамо, да, то есть это жена, там, скажем, Соломона. И, там, если мужские имена, это Эвьятар, это, не знаю, Адониягу. Вот эти все имена у нас...
Редкие. Есть, да. Интересно.
У нас они популярны. Ну, помимо таких имен, у нас есть имена из Талмуда, есть имена, которые Ришоним, но они как-то вошли в обиход, да, там, Рошбом, Ромбом.
Да, я слышал, кстати, да, Рамбом, да, есть еще и Рошбо, да, вау, как интересно.
И, скажем, я встретил двух людей, которых имя было Чува.
Чуво, вау.
Вот, да, и он, я говорю, слушай, ты тебя прям так зовут? Говорю, да, я говорю, покажи мне права, и, да, просто любопытно. И он мне показал, у него прям на правах написано Чуво, я не помню фамилию его. То есть такие имена, конечно, они очень-очень такие уникальные, очень редкие. Тоже Тирсо, да, Тирца, и так далее. И как бы имена, которые у нас передавались из поколения в поколение. И, кстати, это, наверное, одна из причин предположить, почему, что горские евреи, они такие древние, что там период чуть ли не первого храма. Так что просто посмотреть имена, действительно древние, и тоже Раваши, у меня есть друг Раваши, его зовут.